уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик Захария. Читает Вадим Гетьман.
Глава 8. Нищета и голод. Продолжу странствие по дорогам моих дедов и прадедов. Был в нашей семье известный своей силой веры прадед Максим. Вся его семья днем и ночью преклонялась в молитве живому Богу. Тяжелой была его жизнь. Четырежды пришлось жениться, поскольку каждая новая жена умирала, оставляя его вдовцом с детьми. Но личные несчастья не избавляли его от обязанностей перед государством. Призван был мой прадед в царскую армию, а в 1905 году направлен на войну с японцами. Он прошел Сибирь, прошагал через замерзший Байкал на фронт Маньчжурии. После заключения мира проделал такой же путь, но уже домой, на родину. В 1914 году он в чине офицера опять отправляется на фронт, но, получив ранение, возвращается. Война продолжалась. Фронт все ближе подбирался к мирной деревне Вичени, что недалеко от Луцка. Ее жители получили приказ оставить свои хозяйства и уходить в тыл. Ушел и Максим с семьей. Какое-то время они прятались неподалеку от родных мест, а потом и вовсе вернулись, только не в дома, а в траншеи, потому что село часто попадало под шквальный перекрестный огонь. Много пережили в те времена и взрослые, и дети, на их глазах убивали людей, при них хоронили солдат. Силы сопротивления таяли, Максима снова призвали на фронт. Вскоре началась большевистская революция, царь и его семья были коварно убиты. Последовали глобальные перемены в политике, а затем и в религии. После окончания Первой мировой войны Максим возвратился в свое любимое село. В его рюкзаке солдатский трофей – ложка, тарелка, кружка, бритвенный прибор, но самое главное – Евангелие, которое кто-то подарил ему на фронте. Однако сурово встретила своего солдата родина, все село оказалось сожженным. Только одну избу, стоявшую на краю села, не задел пожар – его избу. В Украине начались страшные голодные времена. Люди пухли от голода, вымирали целыми семьями. Единственной пищей была крапива. На зиму уходили в землянки, в которых хоть как-то можно было согреться. И все равно многие замерзали, умирали от болезней и эпидемий. Те годы отчетливо запечатлела память моего дедушки Игната. Он был сыном Максима от второго брака, как самые печальные и трагичные не только в его личной жизни, но и в жизни всего народа. Но в любых условиях, при любых испытаниях прадед Максим любил Господа и Его Слово всем своим естеством. Когда же вера пришла и закрепилась в его сознании, все тайны до наших дней не дошли. По предположениям и воспоминаниям некоторых из родственников, это произошло во время его военной службы. Они рассказывают, что прадед, проходя по улице далекого сибирского городка, услышал прекрасное церковное песнопение. Он захотел послушать эти необыкновенные голоса и вошел в небольшое здание, оказавшееся молитвенным домом евангельских христиан. Там он и остался, уверовав в Господа. Другие предполагают, что Максим пришел к живой вере в Господа в тот момент, когда на фронте ему подарили Евангелие. С другой стороны, как бы оно ни происходило на самом деле, важно одно – Максим уверовал и последовал за Господом. Он ложился спать и вставал со своей семьей, читая Евангелие и молясь Богу. А каждому человеку, проходившему через село и заглянувшему в его дом, он оставлял напутствие на дорогу из Псалма или же из Евангелия. Это, несомненно, впоследствии стало началом настоящего религиозного пробуждения по всей Волынской области. Многострадальному народу нужна была духовная пища и поддержка. Ему важно было не чувствовать себя обездоленным и брошенным один на один со своей бедой. Православное духовенство в период 1920-30-х годов было безразлично к народу. Прадеду Максиму приходилось не раз совершать похороны, потому что эпидемии и голод в Украине уносили сотни и тысячи жизней. Люди хотели услышать слово надежды и слово истины. Многие стали собираться в обычном прадедовом сарае, а вскоре появилась и первая община, организованная им и миссионерами-субботниками, которые прибыли из Германии. Это были 1921-25 годы. Западная Украина в то время находилась под властью Польши. После 25 года литовские миссионеры под руководством брата Фетлера создали Объединенное общество евангельских христиан, в которое и вошла община прадеда Максима. Своего известного прадеда живым я успел увидеть лишь однажды, когда осенью 1960 года наша семья приехала в село Вичени навестить его. Максиму в то время было 97 лет, и он был настолько крепок, что сам работал по хозяйству и даже копал картофель. Да, время шло, а жизнь продолжалась, зачастую вопреки всему. Коммунисты мечтали видеть моего прадеда мертвым, но он жил и оставался до конца верным Господу. Однако вернемся в период моих подростковых исканий. Тот отрезок моей жизни был насыщен такими разными событиями, интересными, веселыми, трагическими, но чаще всего опасными. Об этом бывает очень больно вспоминать. Жизнь тогда не представляла для нас особой ценности. Даже удивительно, что мы выжили, и в абсолютной нищете, и в полной разрухе чувство голода никогда не отпускало. А во сне я видел, как ем курицу или картошку с мясной подливкой. В 12-летнем возрасте главной мыслью было, как бы раздобыть поесть. Я так мечтал вырасти и стать поваром, чтобы быть поближе к пище. Нет, какая-то еда в доме иногда была, но что это за еда? Постный суп, приправленный луком, макароны, картошка, соленые огурцы, квашеная капуста, в лучшем случае поджаренное сало. Но курицу и настоящее мясо мы не видели годами. Зато сухарей всегда было вдоволь. Мама работала в столовой и забирала домой порезанный черствый хлеб, оставшийся после обедов на столах. Мы его долго сушили и хранили на чердаке, чтобы и утром, и в обед, и вечером кушать его и запивать чаем. Чай и сухари у нас были всегда. Только ими разве наешься? Мы только обманывали голод, утихомиривали его позывы на полчаса, потом все возвращалось с новой силой. Но так жили не все. Какие-то из наших знакомых нужды не знали, жили в достатке. У одноклассника отец был майором, мать возглавляла какое-то предприятие, оба члены коммунистической партии, а потому уважаемые властями люди. У таких всегда были и курица, и масло, сыр, картошка. А я убегал с ребятами на колхозные поля недалеко от города Горловка. С приходом долгожданного лета мы, как мелкие полевые зверьки, осаждали эти поля. Мы ходили и срывали все, что попадало под руку, и тут же на месте жевали, жевали, жевали. В нас стрелял колхозный сторож, но желание поесть было сильнее желания жить. Мы разбегались в рассыпную, но снова возвращались через несколько дней. Однажды я взял велосипед отца и снова поехал с друзьями на поля. Велосипед спрятал и прошмыгнул на грядке. Как сейчас помню, мы ели горох, какой он был вкусный, Но вдруг спохватился сторож и устроил стрельбу. Я мчался на велосипеде, не разбирая дороги, пока не почувствовал, как онемела правая нога. Едва добравшись до города, я остановился и увидел на ноге кровь. Я был ранен. К счастью, это была не пуля или картечь, а обычная крупная соль, которая сильно жгла. Рана болела несколько дней, пока соль не разошлась. Дома об этом не узнал никто. Это был интересный случай, сродни приключению, но не с позиции тех голодных лет. Я искренне плачу, вспоминая те далекие годы. Ведь в то время и поплакать было некогда, нужно было выживать. Нет, мне не жаль себя прежнего. Мне скорее жаль нынешнее поколение. Оно растет в полном достатке. Еда, одежда, игры, компьютеры есть даже больше, чем необходимо. Но молодые люди не ценят то, что имеют. Такое изобилие чаще всего развращает их, а не наставляет. Я очень любознательный человек. Хорошая компания, разумное окружение могли бы меня многому научить. Но этого не произошло. Относительно спокойная новая жизнь началась у меня только на Волыни. Новые друзья и новая школа, новые поля и новые деревни, новые шахты и новые терриконы – люди тоже новые. Хотя мы и жили вблизи шахт, но уже не воевали, не занимались налетами на киоски, никого не грабили. Правда, продолжали пить и курить с друзьями, но это было уже по-другому. В Волынской области было намного тише. Я стал интересоваться книгами, начал больше читать, слушал программы западных радиостанций, особенно любил музыку, и мечтал стать по-настоящему западным человеком. Я попросил маму сшить мне брюки, какие носили американцы, и щеголял в них по улицам с американской прической. И все на меня смотрели, и подростки обзывали меня американцем. Но это самое безобидное из слов, летевших мне тогда вслед. Волынский период был интересным, потому что это был возраст подростка и юноши, когда я находил друзей и вместе с ними каждые выходные развлекался. Постоянные встречи, выпивки, поиски приключений, знакомства с новыми девушками, просмотр разных фильмов, танцы. Но глубоко в душе чего-то мне недоставало. Я не был доволен этой жизнью. Я осознавал, что в духовном плане я очень беден, я нищий, потому что потерял смысл жизни. Стали чаще возникать вопросы: зачем жить, что в этой жизни хорошего, для чего я живу? Впервые я стал задавать себе глубокие духовные вопросы. Зачем эта материальная жизнь? Что она мне дает? Только учиться, работать, завести семью? А что дальше? В то время я не знал еще, что существует духовная нищета. Я просто о ней не думал. А когда задумался, замер. Иногда мы с вами думаем, что ничего с собой не представляем, как пустое место, и не хотим трудиться для Бога. Гордость – это один из грехов, отделяющих человека от Бога. Бог гордым противится. К сожалению, много раз Бог не мог воспользоваться великими делами и великими людьми из-за такого, казалось бы, пустякового греха, невидимки, как гордость. Недавно, читая журнал News and World Report, я встретил такие любопытные факты. Из-за маленького фильтра, который вместе с маслом стоил всего $25, был отставлен второй запуск Колумбии. А вся операция, которая из-за этого остановилась, стоила около $3 миллионов. Или вот еще пример. В 1960-х годах спутник «Сатурн» не мог подняться, поскольку моторы вдруг остановились, потому что забыли снять чехлы, которые предохраняли моторы от пыли. А в 1970-х годах «Аполлон-13» вынужден был остановить высадку на Луну, потому что на борту произошло какое-то странное замыкание, которое удалось обнаружить только на Земле. И вся проблема была в том, что попался дефицитный электропровод, который всего-то стоил 50 центов. Да, к сожалению, очень часто для человека из-за совсем маленького греха, так говорит сам человек, но для Бога все грехи одинаковы, наступает критический час в жизни, особенно это закономерно для христианина. Многие свидетельства великих людей не могли быть использованы Богом, потому что был какой-то скрытый грех. Кто знает, сколько христиан не выросли духовно, потому что не попытались избавиться от того или иного греха, скрывали его и продолжали грешить. Именно из-за этих незначительных грехов христианин не может стать лучше, подняться и достигнуть высших целей. Но Бог видит все и имеет исчерпывающую информацию о нас. Если человек, который был создан Творцом, сумел создать компьютеры, в которые вмещается любая информация, то разве Бог не знает о нас? Написано, что посеет человек, то и пожнет, послание к Галатам 6:7. Разве вам хочется собирать червивые плоды? Полагаю, что нет. Каждый христианин мечтает быть чистым перед Богом и исправить свою жизнь так, чтобы оказаться полезным Ему. Есть и другая сторона в жизни христианина. Мы иногда думаем, что мы недостойны, чтобы Господь нас использовал, что мы ничто, и даже не стоит идти к Нему и просить, чтобы быть Ему нужным. Это словно музыкант, который на репетиции концерта вдруг остановился и не стал играть, думая, что его совсем маленькую флейту все равно не услышат. Но дирижер моментально расслышал, что не хватает звука флейты. Он останавливает оркестр и интересуется, в чем дело. Музыкант поделился своим переживанием. Тогда дирижер вызвал его из группы и поставил на свое место, а сам взял флейту и начал играть вместе с оркестром. Только тогда музыкант услышал и понял, как важна была его игра на этой маленькой флейте. Так случается и в нашей жизни. Мы хотим, чтобы нас видели, чтобы на нас обратили внимание, одобрили наши действия, но при этом забываем, что у Бога совсем иные мерила, нежели у человека. Иногда мы, люди, видим лишь внешнюю сторону, а Бог видит все. Запомните, даже если вы играете на маленькой флейте, вы все равно важны в оркестре Божьем. Вы – члены Его церкви. То, что вы делаете, призваны исполнять с любовью к главному дирижеру душ человеческих – Господу Иисусу Христу. Господу ваше гордое «я» противно. Господь ждет от нас смирения и любви в том, что делаем. Если вы что-то совершаете, это по Его благодати. Вы имеете тот или иной дар, талант только по Его благодати. Не забудем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4 глава 6 стих. Бог может из малого сделать великое. Хорошо быть смиренным и в то же самое время великим в глазах Бога. И вместе с апостолом Павлом сказать, что «не я, не мой эгоизм живут во мне», а живет во мне Христос, что я живу для Христа. Глава 9. Радио Запада. Меня очень притягивал Запад, увлекала музыка, радиопрограммы, интересовали новости. Их я ловил с помощью радиоприемника, приобретенного моим отцом. Этот аппарат и сейчас хранится у меня как память. С него началось мое увлечение коллекционированием вот таких старых приемников. Помню, я постоянно удивлялся, как можно услышать голос диктора из Америки или Европы, достигающий до меня сквозь тысячи километров. И никто не запретит им говорить то, что они хотят. Как здорово, наверное, обладать такой свободой. Я включал приемник и стоял как вкопанный, не желая отрываться от него. Я отождествлял голоса с определенными образами, придумывал себе этих людей, представлял рядом с собой. Мы общались, словно старые приятели. Тогда я впервые осознал силу слова. Сегодня много людей проводят время в спортивных залах, они тренируются, развивают себя физически. Мне часто доводится встречаться с молодыми людьми, которые полны физической силы, имеют красивое, стройное, гибкое и мускулистое тело. Но какое разочарование испытываешь, когда вступаешь с ними в беседу? Речь их бессвязна и пуста. Они ощущают неловкость и прячут глаза, особенно при разговоре о духовной жизни и о Боге. Духовную жизнь современная молодежь представляет себе приблизительно так – прочитать классика, послушать симфонию, сходить в театр, в кино – вот это и есть, по их мнению, духовное развитие. Но разве это духовная жизнь? Это только бесконечное искание утомленной человеческой души. Конечно, многие писатели-классики и выдающиеся композиторы были вдохновлены Богом. Именно поэтому человек, у которого жизнь пуста, находит неповторимое духовное начало в музыке, в литературе. Каждый человек имеет возможность получить насыщенную духовную жизнь, духовные силы. Отчего же не пойти прямо к источнику, к Богу? Напрасно атеисты пытались заменить слово «дух» другими словами. Им это не удалось. Сам Дух Божий атеисты хотели заменить чем-нибудь – музыкой, книгой, кумиром, тем же спортом. Но, имея внешние признаки увлеченности, внутри человек оставался пуст. В Библии написано «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Иисус говорит Сам, что кроме Писания о Нем, о Спасителе, никто не скажет, никакая другая философия, никакая другая религия. Нет другого пути, только через Него мы можем войти в жизнь вечную. Чтобы приобрести духовную силу, нужно обратиться к Писанию, нужно начать исследовать его. Только Писание говорит ясно и четко о том, кто же есть человек, как человек может спастись. Библия – это Божье откровение. Бог открывается человеку в Своем Слове. Во втором веке после рождения Христа был человек по имени Юстин Философ. Он был язычником, но потом поверил в Господа Спасителя Иисуса. Жизнь его изменилась, и он стал служить Богу. Когда он был неверующим, он был последователем Платона, учение которого привело его очень близко к Богу. Он старался познать Бога разумом, постичь его интеллектуально. Однажды Юстин, увлеченный своими размышлениями, ходил по берегу моря. Вдруг он увидел старца-христианина. После знакомства и разговора на философские темы старец сказал ему: «Прежде всего, молись прилежно истинному Богу, да откроет тебе двери света, ибо только тот может созерцать и разуметь божественное, кого сам Бог удостоил откровения. Открывается же он всякому, кто ищет его молитвенно и приближается к нему с любовью». Философ Августин замер на берегу моря, в раздумье над тем, что ему сказал старец-христианин. Больше он не видел старца, но вспоминал о своем обращении к Богу и говорил: «Какой-то огонь разгорелся во мне, воспламеняя дух мой стремлением к Богу, и возросли во мне любовь к святым пророкам и к тем мужам, которые суть друзья Христовы. Размышляя о словах старца, я понял, что возвещенная им философия единственно истинная. Начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительным философом, то есть истинным христианином». Это цитата из «Чети Минеи», книга 10, страницы с 8 по 11. Иустин Философ перед своим обращением говорил то же самое, что и наша интеллигенция сегодня. Как видно, ничто не изменилось в этих определениях за все минувшие столетия. Пытливый философский ум как тогда, так и теперь находит счастье в умственном познании, но этим никак не может удовлетвориться. Человек продолжает искать что-то более полное, духовное. Евангелие ясно и четко говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 по 33 стихи. «В те молодые годы я об этом не знал. Я думал, что сила находится во мне, и я могу делать все, что хочу. Дорогие друзья, чтобы получить силу Божью, чтобы познать самого Бога, нужно исследовать Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне», — говорит Христос в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Да, Слово Бога имеет великую убедительную силу, но Слово человека не бессильно. Оно может ободрить и вернуть к жизни, но также разрушить и убить. Моя мама, когда освобождалась от работы, любила слушать христианские программы. Она просила, чтобы я присел рядом, прислушался. Мне так хотелось сделать ей что-нибудь приятное, что я присоединялся к ней. Не скажу, что программы мне нравились, но что-то в них цепляло. Однажды словил некую волну в момент проповеди о том, как Бог разрушил Содом и Гоморру. Эту историю мы находим на страницах Библии, главы 18 и 19 книги «Бытие». Это города, которые были настолько развращенными, что Бог разрушил их. Меня это взволновало. Как можно разрушить города? Этого не может быть, никакого Бога нет. Внутри разгорался протест. Когда вернулась после работы мать, я рассказал ей, что слышал. Кричал, что в такое невозможно поверить, что там ничего не было Божьего, просто страшная природная катастрофа. На самом деле, мои слова в тот момент не совпадали с внутренними ощущениями. В душе я чувствовал, что говорю неправду. И проповедник сказал истину, потому что это было Слово Божье. Истина всегда побеждает. Истина сама по себе имеет силу и проповедует. И истина осталась. Глубоко посеянное Слово Божье дало рубкие всходы в моей душе и осталось в ней на многие годы. Я хорошо помню этот эпизод, потому что это была первая проповедь Слова Божьего, тронувшая меня. Поэтому не перестаю повторять, что сила Божьего Слова чрезвычайно велика. Это мощный инструмент Божий и потенциал, который Бог до сего дня употребляет для спасения людей. Я знаю это, потому что испытал на себе, как и тысячи других людей, которые присылали письма в нашу редакцию. В них они рассказывали, как однажды в глубине души звучал этот голос, призывающий их через слова проповедника, через Слово Божье. Да, Бог действует, и Он может проникнуть в вас даже посредством радиопрограмм. В Священном Писании сказано, что Бог многократно и многообразно обращался к людям. В древние времена говорил к своему народу, Израилю, а теперь говорит каждому через радиопередачи, через журналы, газеты, книги, которые пишут верующие люди. Бог продолжает говорить и сегодня. Нельзя описать словами силу Божью. Когда сила Божья трогает сердце человека, он начинает задумываться, грех терзает его, совесть не дает покоя, ее голос звучит в сердце человека. Почему? Потому что Дух Божий обращается к человеку. Так и написано в послании к евреям, что Слово Божье подобно мечу обоюдоострому, который разделяет все, даже помыслы наши, и пронзает нас до самой глубины, достает до самой сути, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Послание к евреям, 4 глава, стихи 12 и 13. Прислушайтесь голосу Божьему, пока еще есть время. Быстротечно время. Из подростка вырос юноша, которого все настойчивее терзали вопросы о смысле человеческого существования и жизни после смерти. На них нашлись ответы. На Волынии много верующих людей. В 15-летнем возрасте я уже работал на шахте. Высокий, худой парнишка, но при этом очень жилистый и крепкий. Большой семье нужны были деньги, чтобы прокормиться, поэтому мне позволили так рано пойти работать. Трудился я на поверхности шахты, на лесозаготовке. Среди рабочих были и люди православные, которые верили в Бога. Они останавливали меня, когда я ругался, выражался нецензурно, когда выпивал и появлялся в таком виде на работе. Были странные люди, которые говорили мне: «Ты должен быть священником, а ты смотри, что делаешь». Меня это останавливало, будто обухом по голове стукнули. Я начинал задумываться, почему они произносят эти слова, кто решил за меня мою судьбу. Одна образованная женщина, адвокат по профессии, верующая по своей сути, упрекнула меня: «Ты, Александр, смеешься над всем святым, а посмотри на классиков. Они в большинстве своем были глубоко верующими людьми. Как же ты можешь смеяться над святым? Думаешь, ты умнее их?» Эти слова отозвались во мне набатом. Я не знал, что ответить, куда смотреть. Я не знал, что делать, и потому пытался найти атеистические обоснования и твердил: «Да, в то время все были верующими, ведь все ходили в церковь. Нам сегодня не надо церкви, нам сегодня не нужен Бог, не нужна Библия. Я говорил и был неприятен сам себе, потому что слышал ложь в своих словах. Поэтому сегодня я говорю, что семья, родные, друзья забрасывали семена истины в меня, слова из Священного Писания или других книг, говорящих о Боге. Это останавливало меня и заставляло задуматься. Думаю, что все те, кто познал Христа, кто приблизился к Богу, все, кто боится Бога, обязаны сказать о Нем в какой-то момент, остановить кого-то, произнося своевременные слова. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья». Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Не человек, не я и не вы, а именно Евангелие, Слово Божье, есть сила Божья. Я говорю об этом в проповедях. Сила Божья подобна динамиту, который взрывает все ненужное и совершает в человеке настоящую революцию. Вот такова сила Божья. Она способна заставить переродиться человека». Я знаю это, потому что в то время Бог совершил большие перемены в моей жизни. Он постоянно останавливал меня. Он давал указательные знаки. К сожалению, мы не всегда их замечаем. Часть вторая. Глава первая. Боль эмигранта. В юности мы не всему придаем значение. Мы просто живем, развлекаемся, по возможности наслаждаемся и строим какие-то планы. Примерно так жил и я после возвращения из Аргентины в гостеприимный Советский Союз. Но те события и детали, которые я сознательно отбрасывал, вырывал из себя, не исчезли совсем, а прятались где-то глубоко, чтобы однажды всплыть на поверхность и лечь на страницы книги. Для чего? Наверное, просто чтобы помнили и послевоенные эмигранты, и следующие поколения. Мои воспоминания шелестят книжными листами, у других они воплощаются в художественных кинообразах. Есть прекрасный российско-французский фильм «Восток-Запад». Он так ярко показывает жизнь вернувшегося на родину эмигранта, что невольно вызывает слезу у стороннего наблюдателя. Что уж говорить обо мне, видевшем все это в реальности. Я помню, как мы садились на пароход, отправлявшийся из Южной Америки в Одессу. Родители рассказывали, что далеко не все эмигранты доплыли до пункта назначения, потому что многие попросту сбегали в пути, едва ли не бросались за борт. На пароходе нас сопровождали агенты КГБ, которые во время пути конфисковали паспорта. Неприятно подозрительным показалось поведение этих агентов некоторым из пассажиров. Они находили в себе смелость покинуть судно во время кратковременных остановок в портах Африки и Европы. Только вообразите себе, насколько нужно было испугаться, понять или предвидеть грядущую беду, чтобы оставить на корабле все вещи, деньги, накопленные мучительным трудом, документы, скитаться из города в город, чтобы только не вернуться в СССР. Думаю, большинство из них все равно были гораздо счастливее нас, вернувшихся на родину. Основная масса все же доплыла до Одессы, и только здесь, в порту, мы поняли, какую ошибку мы совершили, на какой обман поддались, в какую бездну прыгнули. Жизнь при коммунизме в принципе нельзя назвать нормальной, но в какую ситуацию попали эмигранты, недочеловеки, да, это слово режет слух, его настойчиво подчеркивает красным мой воспротивившийся компьютер, но именно такими нас считали на той долгожданной родине. Многие стали пить и превратились в алкоголиков, со временем потеряли всякий интерес к жизни, а то и вовсе возненавидели ее. Росло количество самоубийств. Был такой случай и в моем близком окружении. Молодой человек Александр прибыл в Советский Союз без семьи, без знакомых. Он не был нашим кровным родственником, но стал другом семьи, заходил в гости, мы подолгу с ним беседовали. Днем он питался в столовой, где работала мама, и постоянно делился своими переживаниями о том, зачем приехал сюда. Он не был верующим человеком, но надеялся на свои рабочие руки, на свой разум. Ведь он плыл за мечтой, жаждал красивой жизни, а на самом деле получил букет разочарований. Саша был опечален, надломлен, начал пить. Мама и отец вели с ним откровенные разговоры, предупреждали, уговаривали. Иногда подключался я, потому что не мог видеть, как медленно погибает человек. Мне было жаль его. Но никакие наши усилия не принесли результата. Однажды мама вернулась с работы, заплаканная и бледная. Мы подумали, что ее выгнали. Оказалось, умер Саша. Он замерз под забором ночью, когда брел из столовой домой. Просто купил бутылку водки, выпил, уснул под забором и больше уже не проснулся. Я запомнил этот эпизод, потому что он наглядно продемонстрировал мне, что может случиться с человеком, у которого украли свободу и мечты. Человек хотел иметь свободу, вернуться обратно, хотел жить там, где ему нравилось, где было лучше и привычнее, а ему не дали уехать. Железный занавес накрыл его всей своей массой. Выжившим и удержавшимся от суицида продолжали лгать об агрессорах и страшных капиталистах, которые хотят нас поработить. И ведь многие верили, что нас ограждают, берегут, спасают, чтобы проклятые капиталисты из Европы и Америки не проникли в Советский Союз и не затоптали нас. Слушал и я такие речи, принимал их на веру. А сколько трагедий было в семьях, сколько разводов, сколько пьянства, сколько драк, утраченных иллюзий. И снова пример из жизни. Память выбрасывает их на берег моей жизни, и я иду, собираю, бережно несу, делюсь с вами. И вот вспоминаю, как окончил школу и мечтал стать переводчиком, собирался поступать в Институт иностранных языков. Я хотел работать за границей в дипломатических кругах. Моя двоюродная сестра тоже решила поступить в этот институт, но ее не приняли. Казалось бы, отец ее, член компартии, уважаемый человек, а все равно не приняли, потому что родилась она за границей. Это было клеймо на всю жизнь. Не взяли в институт и меня по той же причине. Я чувствовал себя изгоем, отверженным, потерял всякую надежду обрести хорошую профессию, выучиться. Ведь я был готов служить тому обществу. Я вернулся в Советский Союз, чтобы быть полезным, пригодиться родине, но оказался за бортом. Хотя мы были выходцы из славян, но мы не родились в Союзе. У нас будто были вырваны корни. Мы не могли прижиться на этой земле. Эта эмиграция обернулась для нашей семьи настоящей трагедией. Именно так разбивались там надежды. Правда, некоторым удавалось устроиться. Они получали квартиры, покупали автомобили, телефоны, телевизоры. Речь идет о середине 20-го столетия, когда подобные блага были доступны только высоким чиновникам КГБ и власть имущим, а не простым людям. Зачастую, вступив в коммунистическую партию, вы могли добиться определенных привилегий и положения в обществе. Но для этого нужно было пройти равные для всех ступени. Например, отслужить 4 года в армии. Но у меня такое и в голове не укладывалось. Как я могу потерять столько лет своей молодой жизни? Ради чего? Я наивно хотел уехать. Открыто об этом говорил. Нашлось, кстати, немало людей, пожелавших меня переубедить и уговорить остаться. То были настоящие партийцы. Они обещали принять меня в компартию, устроить в жизни, отправить учиться. Все это было, конечно, заманчиво для молодого человека, потому что эти люди имели очень большие связи и влияние в обществе. Доставалось бед и верующим людям в те времена. Они также переживали голод, страдали, мучились, теряли близких, но ни один из них не унизился и не был посрамлен. Нет, все они стойко, с достоинством выдержали натиск коммунистического правительства и, конечно, оставались верными Господу. Вдруг вспомнилось снова, как мы прощались с Аргентиной. Не все решились ехать, кто-то раздумывал и ждал сигналов с родины. Усомнившиеся тогда договаривались со знакомыми: если эмиграция окажется сложной, если увидите обман или будете там испытывать нужду и притеснение, пришлите свое фото, где будете запечатлены сидящими на стуле. Это станет своеобразным сигналом, что в Союз ехать не стоит». Некоторые так и сделали. Они присылали свои фото, где не только сидели на стульях, но и лежали на полу, то есть хуже жизни и в страшном сне не увидишь. Потому не все желающие переехали. Многие какими-то окольными путями, через Польшу, через родных, пытались предостеречь от беды и передавали близким истории о том, как плохо живется в Советском Союзе, как издеваются над нами. Помню издевательства над моими родными. Сотрудники КГБ наведывались к отцу и дедушке. Приходили с бутылкой водки, вели себя нахально, хотели напоить и сделать фотографии, чтобы разместить этот компромат в газетах. Это грозило бы как минимум ссылкой в Сибирь. Но дедушка был человеком мудрым, умело увиливал от назойливых гостей. Ведь верующие люди не пьют спиртного, поэтому дедушка убирал бутылки со стола, чтобы не вводили его в обман. Да, они были верующие, очень трудолюбивые и очень честные люди, которые выдерживали разные испытания и гонения. Мой дедушка, отец и некоторые родственники работали в одной бригаде, их называли аргентинцами. Они работали на самых лучших местах, их посылали делать самую ответственную работу. Руководство города знало, что они никогда не подведут, что они честно и добросовестно выполнят работу. Они строили киоски на базарах, на ярмарках. Власти были очень довольны этой работой, но не переставали упрекать и осуждать родных за то, что они, мол, трудятся слишком честно. В этом всегда мерещился подвох, но иначе они работать и не смогли бы. Они никогда не гнались за планами, темпами, работали на совесть, дырки латали, сырые доски сушили, а только потом приступали к строительству. А вот начальники всегда были лицемерами. Например, они часто обращались к моему дедушке или отцу с просьбой смастерить для них то тумбочку, то шкафчик, то этажерку, потому что найти кухонную мебель было в то время невообразимо сложно. Они воровали доски у своего же предприятия, заказывали мебель у моих родных, а потом сами же преследовали их за слишком правильную жизнь, утверждая, что на этой земле таким не место. Именно такие примеры я вспоминаю из жизни моих родителей. Конечно, я в то время был подростком, молодым человеком, не особенно беспокоился об этом, но я постоянно помогал родителям на работе или дома. Я помню, как мы строили дом для одного начальника, и за 4 месяца теплого сезона, где-то с мая по сентябрь, мы достроили этот дом, начав с нуля. Я говорю «мы», потому что и я там трудился. Вместе с моим отцом, дедушкой, дядей тесали бревна, резали доски ручной пилой. 4 человека за 4 месяца выстроили полноценный дом. Правда, зимой мы приводили его в порядок изнутри. Отец тогда заработал хорошие деньги. Мы все неплохо зарабатывали летом на стройках, хотя официально это было запрещено. Но был спрос, а потому была и работа. Знаете, это было жуткое и тихое время. Тихое, потому что многие говорили тогда шепотом. Моя мама и сегодня ведет негромкие беседы, потому что привыкла всю жизнь бояться. Рабочие в столовой всегда общались в половину голоса, чтобы не быть услышанными начальством. К тому же в каждом коллективе были доносчики, которые регулярно бегали в КГБ с докладными записками. Такое стукачество поощрялось властью. Мама вспоминает, что однажды она беседовала шепотом с одной своей коллегой и поделилась откровением, что, мол, в Аргентине у них жизнь была намного лучше и намного легче. А спустя несколько дней ее уже вызвали в КГБ и допрашивали, почему она ведет такую капиталистическую пропаганду среди рабочих. Водили в КГБ на допросы и моего отца. Добрые люди донесли рассказы отца о том, как он работал в Аргентине столяром, получал бесплатную одежду и молоко за вредные условия труда. Спецслужбы называли это ложью и капиталистическим растлением советского сознания. Наивный отец еще пытался доказать, что говорит правду. В КГБ угрожали: «Будь осторожен, не разводи капиталистическую пропаганду, потому что ты можешь очутиться рядом с белыми медведями, а не в Аргентине». После таких угроз Аргентину и другую жизнь уже вспоминать не хотелось, по крайней мере вслух. Вот такая свобода слова. Как-то мой дедушка услышал о смерти Сталина по радио и первым на предприятии рассказал об этом. Его чуть не убили. Его сразу же вызвали в кабинет к прорабу, там, где собралось все начальство, и предупредили: «Мы тебя выгоним с работы и вышлем в Сибирь. Ты что несешь?» Но прошли сутки, и все узнали о смерти Сталина. И тогда они поняли, что дедушка это услышал по радио. Дедушка был в очередной раз предупрежден, что не следует слушать то, что проникает к нам из загнивающих капиталистических стран. Мои родители, дедушка, бабушка были верны всегда только Богу. Они не боялись коммунистов, не боялись КГБ, они пели христианские песни. Когда мне исполнилось 19 лет, и я уверовал, эти песни стали буквально литься из глубин моей души. Я вспомнил некоторые из них и искренне радовался, что все это было в моем детстве, отрочестве и юности. Мои родители редко ходили на богослужения евангельских христиан-баптистов, но они постоянно молились, читали Слово Божье. И мама спустя годы поделилась со мной своим страхом. Когда мы жили в Советском Союзе, она очень боялась потерять детей. Дело в том, что такое произошло со многими семьями, где жили верующие люди. Власти обвиняли их в религиозном сумасбродстве и неправильном воспитании, а поэтому смело подходили и забирали детей. Моя мать этого очень боялась, но Господь был верен моим родителям, моим дедушке, бабушке. Никто из наших родственников не потерял ни одного ребенка. Глава 2. Побег. Жажда приключений – неотъемлемая часть жизни любого подростка. Мы ищем и находим их, одни регулярно, другие лишь однажды, но запоминаются такие отчаянные поступки на всю жизнь. Безусловно, и в моем юношеском прошлом были такие эпизоды, самый яркий из которых – побег. Правда, это был не банальный побег из семьи, а из страны. Мы мечтали удрать из Советского Союза. Мы – это я и мой друг, одноклассник Юрий. Случилось это в классе 8-9. Так уж вышло, что мы с Юрием увлеклись изучением географии. Наверное, этот школьный предмет любит большинство мальчишек. Мы часто встречались с ним в кабинете, где хранились карты Советского Союза, и погружались в мечты. Вот мы с другом в Германии, потом путешествуем по Англии, то вдруг оказываемся на Аляске. Дороги никогда не заканчивались, они пересекались, сплетались и постоянно вели нас куда-то. Однако в какой-то момент странствий по картам показалось мало. Пришла идея сбежать из Союза. Мы понимали, что это сложно или даже невозможно, очень опасно, но попытаться стоит. Мы стали сбегать с уроков, прятаться в кабинете географии и обдумывать там детали побега. Нас так объединило ощущение общей тайны. Юра, как выяснилось, был выходцем из Германии, хотя родители его имели литовские корни. И фамилия у них была иностранная, кажется, Расчис или Расчис. Мы спланировали побег в Германию. Путь лежал через Кавказ и Турцию. Для начала нужно было попасть на Кавказ, там найти людей, которые могли бы неизведанными тропами довести нас до Турции, а там уж и рукой подать до Германии. Наивные мечты, детские планы. Всю зиму мы планировали побег, чтобы с наступлением весны отправиться в путь. Наши родители были из простых рабочих, лишних денег в семьях никогда не было. Тем не менее, мы умудрились собрать небольшую сумму на покупку консервов. Правда, на саму дорогу денег не осталось. Как же добраться до Кавказа? Может, поездами? Но нас охватил страх, если мы начнем перескакивать с поезда на поезд, нас поймают и возвратят домой, а то и вовсе отправят в карцер. Поэтому было принято решение далеко не ходить, а добраться до ближайшей границы с Польшей. Это в районе Нововолынска, всего километров 3 пути. Мы нашли карты, на которых обозначили поселки, деревушки, которыми могли бы добраться на запад, сложили в рюкзаки хлеб и консервы и на рассвете двинулись в путь. Родителям было сказано, что это обычный поход с одноклассниками. Вместе с Юрой мы шли вдоль реки через небольшие поселения. Уже и не припомню, что за река вела нас, то ли Буг, то ли один из ее притоков. Дорогами, тропинками, оврагами мы добрались до польской границы, которую минувшей ночью размыло сильным дождем. Под пограничной полосой, около 10 метров шириной, проходили трубы, огромные такие, в человеческий рост. Трубы забились корнями деревьев, грязью, поэтому вода пошла поверх них и размыла пограничную полосу. Это было очень кстати. Мы едва ли не в припрыжку пересекли эту условную границу и очутились в нейтральной полосе между Польшей и Украиной. Дальше нас снова повела река. Мы шли, останавливались перекусить и снова двигались вперед, на запад. Когда солнце село, мы нашли небольшой овраг, в котором решили устроиться на ночлег. Но не успели даже поесть, как заметили вдалеке пограничника на коне с собакой. Он медленно, но уверенно двигался по нашим следам. И вот тут-то нас охватил настоящий страх. А что, если мы начнем бежать, а он откроет стрельбу? Погибать на границе совсем не входило в наши планы, как, собственно, и сидеть в тюрьме за нарушение границы. Но рядом уже фыркал конь, а офицер успел заметить нас. Даже не спрыгивая с коня, он приказал вставать и идти вперед. Мы стали что-то невнятно лепетать, искать оправдания, на ходу выдумывали историю, как отправились с одноклассниками в поход, но потерялись, шли по речушке, думая, что идем домой, мы не знаем, где мы и так далее, и так далее. К счастью, наручники нам не надели. Рядом бежала собака, а следом офицер на коне. Так мы добрались до пограничной заставы, где начались допросы. Нас мучили вопросами почти сутки, не давали сомкнуть глаз. Хотелось кушать, нам предложили кашу непонятного происхождения. Вопросы были одни и те же. Куда шли и кто вас подослал? Мы настойчиво придерживались одной версии. Шли с классом в поход и заблудились. Настала очередь допрашивать родителей. В тот момент мысленно мы радовались, что соврали им о школьном походе. Родители и сами недоумевали, как мы могли заблудиться и дойти до границы, а потому смело и честно отвечали на вопросы сотрудников КГБ. Нас пришлось отпустить. Видимо, Господь хранил нас, потому что эта история имела бы печальный конец, если бы нам, беглецам, исполнилось по 16 лет, семьям грозила ссылка в Сибирь. Но нам было еще 15. Я боялся, что дома отец накажет меня». Но тот, на удивление, отреагировал мягко и ограничился воспитательной беседой. Наверное, в тот момент он уже понял, в какой поход мы шли. Я очень повзрослел после этого случая. Да, побег не удался. Мы вернулись в школу и даже не вспоминали это происшествие. Пришло сознание того, насколько опасную игру мы затеяли в условиях тоталитарной системы и замкнутых границ. Эта игра могла стоить нам жизни. Сегодня я благодарен моим родителям и всем верующим людям, молящимся за своих детей. По вашим молитвам Господь благословляет детей. Это я понимаю сегодня, имея своих детей, зная, какая ответственность лежит на родителях и как опасен подростковый максимализм и тяга к приключениям. К сожалению, наши с Юрой пути разошлись. Некогда объединявшая нас тайна стала прочной разделительной стеной. Я ничего не знаю о его дальнейшей судьбе, но был бы рад повидаться, если позволит Господь. Юра, если ты помнишь первую школу города Нововолынска, отыщи меня через издательство.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик Захария. Продолжение вы услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!